Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Диалоги на «Радио КП». Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Диалоги». У микрофона Евгений Сазонов, ведущий. И в гостях у меня наш замечательный коллега, гость прекрасный, которого всегда рады видеть, Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем».
Евгений, здравствуйте. Рад видеть и слышать.
Вот уж как я рад-то. Потому что я очень рад, потому что у меня к вам, как специалисту, главный вопрос. Я еще не переобут.
Я тоже.
А, вы тоже.
Я тоже, да, на одной машине фрикционные шины, на другой машине цокаю гвоздями, ну и так далее.
Зато весело,
да? Зато весело, да. Если говорить о центральном регионе России, где сейчас более-менее теплая погода установилась, то очевидно, что уже можно переобуваться.
Уже не будет каких-то подляночек?
Возможно, будет. Если, ну, человек должен понимать специфику своих перемещений. То есть, вот как езжу я? Да? Я езжу в основном днем. И понимаю, что в ближайшее время, если я поеду куда-то в командировке на машине, то я поеду в соседние области. Калуга, Ярославль, Рязань, вот что-то вот вокруг
этого. Где тоже тепло.
Где тоже тепло. Поэтому никаких для меня противоречий к тому, что переобуться, нет. Если человек понимает, что он условно из Воронежа завтра поедет в Мурманск, то, наверное, надо подумать.
Да, или хотя бы в Певек.
В Певек, а прогноз погоды посмотреть. Вот. А вообще переобувка весенняя, она же менее критична, чем переобувка осенняя. Когда ты осенью неожиданно на летних шинах попадаешь в минус да на скользкое, это засада. А сейчас, ну, я не вижу никаких проблем к тому, что переобуться сейчас или переобуться в конце апреля. Вот правда. Понятно, что зацеп, как мы говорим, хуже на зимних шинах, да, но мы из медленных, более спокойных перемещений зимних плавно выходим в лето, да, то есть, опять же, это все плавно. И, конечно же, износ зимних шин мягкого протекторного слоя выше, если мы начинаем ездить активно, да по теплому асфальту, по горячему, конечно, сильнее шины изнашиваются, но еще раз говорю, это не критично, то есть, если вы проспите неделю-две и не полезете в очереди, а чуть-чуть подождете, то ничего страшного не случится.
Вопрос такой. А, собственно, понятно, что для шин, там, когда ты едешь на зимней резине, это проблемно, ну, не критично, да? А правда, вот просто все время среди автолюбителей ходит такая легенда, вот когда по МКАДу едешь по четвертой полосе, самой популярной, третья, четвертая, там такой вот глубокие...
Колея,
да, глубокие колеи.
В левых полосах, да.
Да. Это правда, что это из-за того, что мы на зимней резине их разбиваем, или это легенда всё?
Это не легенда, это влияние шипованных шин.
Это шиповка всё-таки?
Безусловно, безусловно, потому что грузовики в левых рядах не ездят, отпадает история с продавливанием, только шины. Дело в том, что шина, колесо автомобильное, когда оно стоит на автомобиле, колесо, мы же понимаем, что это не условно не трамвайное колесо, которое можно считать абсолютно круглым. И условно можно считать, что контакт трамвайного колеса с рельсом происходит по линии, условно. Как каток, условно, если бы каток ехал, да, асфальтоукатывающий этот самый аппарат, едет, допустим, по металлическому покрытию, можно считать, что контакт – это линия такая, да, вот он перекатывается. У автомобиля есть пятно контакта, то есть некая плоскость, да, и в этой плоскости мы же понимаем, что скорости разные. Вот если попытаться нарисовать срезанное вот так колесо, то скорости угловые, они, а углова одинаковая, а фактическая – скорость разная. И мы получаем, что некое протаскивание шины, вот проскальзывание, протаскивание в пятне контакта, из-за чего шина, собственно говоря, и изнашивается. А если вот это такое протаскивание, оно всегда постоянно есть, в том числе и на шипованной, естественно, шине, то мы понимаем, что шип там постоянно грызет, грызет, грызет и грызет.
И выгрызает.
Да. И, конечно же, если мы едем равномерно, то этот износ чуть ниже, чем в моменты разгонов и торможений, ускорения и торможения. Мы очень часто в левых полосах так и ездим. Да?
А проблема это решаема для МКАДа?
Или... Эта проблема не решаема нигде. Если мы приедем, уж теперь не знаю когда, в Финляндию,
Ну, когда-нибудь.
Да-да-да. То мы увидим, что там проблемы с колейностью тоже есть. И в городах, и на некоторых дорогах протяженных. То есть, ну, от этого никто не застрахован. Асфальт, как вы его ни делаете, он все равно изнашивается. Так что да. И, собственно говоря, поэтому, именно поэтому в Центральной Европе и везде, ну, фактически на всей материковой... Нет, неправильно говорю, все-таки в Центральной Европе были запрещены шипы уже много-много лет назад, и фактически они остались где? В Финляндии, в Скандинавии. Вот, собственно говоря, все.
Где, ну, где льды и вечная зима.
Где условия такие, что без шипов, конечно, не обойдешься.
Хорошо. Напомните, с какого числа нас будут штрафовать, если ты катаешься на шиповочке?
Ну, по идее, мы говорим про лето, и по идее, с 1 июня по 1 августа мы должны ездить на шинах без шипов.
То есть время еще есть.
Время еще есть переобуться и не нарваться на штраф, хотя я с трудом себе представляю, что нас прямо вот так начнут штрафовать. Не знаю. Я последний раз с инспекторами ГИБДД вживую сталкивался. Ну, где-то меня, наверное, не знаю, полгода назад или год назад тормозили, ну, как всегда, очередная там проверка документов, да. Вот, так что я думаю, что это не принципиально.
Не принципиально.
На мой взгляд, пока да.
Хорошо, завершая разговор про летнюю-зимнюю резину, вот вы говорили про вот эту вот опасность попадания на летней резине на лед, когда там, вот я испытал это в этом году, и это, конечно, первый раз в жизни я это испытал. И я не один испытал, и я открыл для себя огромное количество новых ощущений, но я не мог не
пойти. Страшно?
Страшно. Вот это нереально страшно, причем я понимал, что я уже ничего не могу сделать, потому что я вез дочь обратно домой. Пожалуй, никогда в жизни за все 48 лет я так аккуратно машину не вел.
Но, тем не менее, поехал.
Туда я поехал, еще была температура нормальная, ну и как... Проскочу, говорят, ну, ночь, а обратно я выезжаю, лед. Как мне стало страшно.
Да, и тем не менее, вот так все действуют, все едут.
И много людей ехали, вот эти вот мигают мигалочками, с аварийничками, типа, ребята, осторожнее, подальше от меня. Да.
В общем, нужно переобуваться. Если про рынок шин коротенько сказать, то ситуация такая. У нас нет дефицита шин.
А говорят, у нас прям дефицит.
Нет, дефицита уже нет. Нет, шины. Смотрите, в прошлом сезоне летнем, шины летние были в значительной степени выбраны все по многим брендам. То есть не то чтобы голяк остался, но по некоторым позициям склады были полупустыми, а местами даже пустыми. Но шинная промышленность работает, ведь у нас в былые годы, то есть еще 2 года назад, у нас огромное количество шин поставлялось на экспорт. Мало кто об этом знает.
А куда мы везли?
Помимо близлежащих стран, мы везли шины на экспорт, например, в Японию.
О, и мы пользуемся популярностью.
Тот же Бриджстоун, но это не огромные объемы, но мы там были с Ульяновского завода. Мы везли в огромных количествах шины в Центральную Европу, в ту же Германию и страны вокруг нее. Швеция, Норвегия, Финляндия, зимние шины особенно, Америка в огромных объемах, Канада.
Вы прямо открываете мне...
На полном серьезе. У нас компания Nokian Tyres, завод, который сейчас называется Icon Tyres, был, внимание, крупнейшим экспортером товаров народного потребления. Не сырья, не продуктов там металлообработки, зерна или чего, а вот товаров народного потребления, которые люди покупают в магазине для себя. Вот шины же в магазине, человек приходит там в автомагазин или куда-то и покупает шины. Это был крупнейший российский экспортер товаров народного потребления, платил огромные деньги в казну в виде налогов и всяких там пошлин и так далее. Теперь рынки вот эти внешние для нас закрыты. Поэтому все, что сейчас выпускают наши заводы, дальние рынки, я имею в виду, не СНГ, поэтому все, что выпускают сейчас эти заводы, какие-то уже работают в полную силу, какие-то там в полсилы, какие-то только перезапускаются, все это пошло на внутренний рынок. Поэтому если мы говорим о самых популярных типа размерах шин, от 13 до 18-19 дюймов у нас нет дефицита, шин достаточно. Другое дело, что если человек... По каким-то причинам, вот, привык, так скажем, нравится ему, его всегда устраивало что-то определенное, шины Мишлен, шины Бриджстоун или, не знаю, Континенталь, то теперь понятно, что это либо остатки, которые волшебным образом были не проданы, а они уже все распроданы, это точно. Либо все, что возится альтернативно, параллельными, серыми, альтернативными каналами и так далее, это все втридорого. Поэтому, если человек хочет, нет, я хочу купить именно Мишлен, но, дружок, раньше, если колесо, одна шина условно какого-то размера стоила, там, допустим, 7 тысяч рублей, Мишлен там какой-нибудь там небольшого диаметра, то сейчас он будет стоить 15 или 18. Ну, если хочешь, да. Если тебя не устраивает это, а тебе нужно обычное колесо, там, 15-16 дюймов, ну, ты посмотри на Пирелли, на Гисловет. Ну, то есть, на те бренды, на Icon, которые выпускаются у нас, которые продаются. То есть, я к тому говорю, что, может быть, придется переключиться на другой бренд, но дефицита я не вижу. Дефицит есть в чем? В больших размерах, типа размера, хотя на наших заводах выпускается и 20, и даже есть 21 дюйм, но не всех именно типа размеров, соотношение ширины к высоте профиля, не все бренды и так далее, и так далее. Вот тут проблема не в том плане, что шин нет, а в том плане, что дорого, и специфические типы размеры и больших, особенно больших диаметров, сейчас колесо может стоить, одна шина может стоить и 25, и 30, и 50 тысяч рублей.
Ничего себе.
Одна. Комплект 4 покупаем, 200. Я знаю случаи, когда люди по два комплекта покупали.
А это что за золотые такие машины? Это джипы какие-то, ну, суперские?
Ну, например, да, на Porsche вам нужен комплект.
А, на Porsche?
Ну, к примеру, да.
Да, надо задуматься.
Да, так называемые спарки или разнопарки, шины, когда спереди один диаметр, размер, сзади другой, это, опять же, спортивные машины, например, те же Porsche.
Сейчас мы ненадолго прервемся, дорогие друзья, уйдем на небольшую рекламу. Напоминаю, что вы слушаете программу «Диалоги» в эфире, ведущий Евгений Сазонов и мой замечательный гость Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Продолжим беседу сразу после рекламы.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
И снова здравствуйте, дорогие друзья. Программа «Диалоги» приветствует вас. У микрофона ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
Еще раз всем привет.
Ну, то есть, мы говорили о шинах, о том, что дефицита нет. То есть, стандартная, нормальная машина, я всегда в России сейчас могу купить себе шины.
Да, к тому же, помимо того производства, которое есть у нас, мы о нем говорили, я просто заканчиваю мысль, у нас большой довольно-таки сейчас ввоз шин из Китая. И если говорить о каких-то не то чтобы проблемах, а мелких проблемках с поисками, у нас еще могут быть проблемы, точнее, у владельцев китайских кроссоверов, у которых специфически есть размеры шин, которые у нас не выпускались. Но это 19 дюймов, как правило, большие шины, но не очень широкие, там 225 какие-нибудь и так далее. Вот их найти тяжеловато. Но я знаю, что, во-первых, китайцы перестраиваются на поставки. Странно, что они под свои машины не поставляют. Ну, точнее, наши дилеры не заказывают, да, у них шины под эти автомобили. Но я знаю, что некоторые наши производители, некоторые наши заводы подумали о том, что ага, надо же этих друзей покупателей тоже обеспечивать. И они не в этом сезоне, но я думаю, что уже со следующего сезона, вот они в следующую зиму будут выпускать вот эти специфические типы размеры, поэтому даже владельцам китайских кроссоверов с большими колесами не будет тоже проблем с поиском. Так что вот так. Но выбор, конечно, да, человек сейчас не совсем понимает, когда немножко сдвинулись вот эти ориентиры, появилось огромное количество китайских шин, шины в Китае выпускают в огромном количестве, и совершенно разные бренды, и даже бренды, которых мы не знаем и никогда, возможно, и не узнаем. И там все китайцы же вообще торгаши такие, да, по натуре, сколько они там тысяч лет торгуют. И вы сейчас можете в Китае заказать на шинном заводе в Китае, вот мне нужны вот, да, вот такие шины, только с другим наименованием. Условно, под мою СТО, у меня сеть СТО, не знаю, Максим Кадаков, я хочу шины, чтобы было написано «Максим Кадаков». Какой? Вот с таким рисунком, пожалуйста.
Вот такие шины.
Да, вот такие шины. Вы можете заказать, и будут шины, значит, Кадаков, там, да, на латыни, обалдеть, по-русски, на боковине будет написано. Пожалуйста. И вот такой мимикрии, как бы, если так это можно выразиться, то есть вот по схожести, но в то же время с другими шинами, но в то же время с другим названием, огромное количество. И все это к нам постепенно вот везется. Поэтому людей немножко, конечно, ориентируют такие, а что покупать? Но я могу сказать, что хорошее, ну, значит, хорошее. То есть китайцы выпускают просто шины, это черные круглые, чтобы как-то ехало. Так. Это вот это бюджетный диапазон, да? По нашим деньгам сейчас на нашем рынке, это, если мы говорим, там, допустим, про 15 дюймов, это какие-то там шины стоимостью на 4-5 тысяч рублей.
Ну, то есть, вполне бюджетно.
Бюджет, вот такие. Есть средний ценовой диапазон, То есть уже шины, которые условно можно сравнивать, условно, ну, допустим, там, с российскими Pirelli близко где-то, в чем-то, в чем-то проигрывают, в чем-то нет. Может быть, с Матадором там, да, или что-то там, вот что-то такое, средний ценовой. Есть крутые шины, которые стоят приличных денег. Но наш покупатель, он очень близок по ментальности, и не только в случае с шинами, по ментальности близок к европейским покупателям. В чем смысл? Что я хочу сказать? Что если мы видим на рынке два одинаковых товара с одинаковыми примерно характеристиками, в данном случае шины, особенно учитывая то, что они обе черные и круглые, и черт его знает, что там внутри, но если мы видим шину, допустим, Pirelli или Continental или Гисловет, и за такую же цену какую-то китайскую шину, конечно же, мы выберем те бренды, которые мы знаем. Поэтому дорогие, крутые или подкрученные, или почти такие серьезные шины из Китая к нам, если и везут, то в мизерных количествах не продать задорого. Поэтому везут средний ценовой диапазон или низкий ценовой диапазон. Это тоже нужно понимать. Поэтому никаких чудес, когда мы покупаем здесь китайскую шину, рассчитывать на какие-то чудеса невозможно. Поэтому если мы покупаем средний ценовой диапазон китайские шины, они в чем-то могут приблизиться к шинам среднего ценового диапазона уже известных брендов, в чем-то проигрывают. И причем это в разнобой. Одна шина может быть, допустим, не очень шумная, но сцепные свойства в повороте вроде не очень. Или наоборот, держит по повороте получше, но, например, шумная или жесткая, и так далее, и так далее. У людей, конечно, ориентиров нет. Поэтому выбор сложен.
Выбор сложный. Покупай российское, выбирай отечественное.
Ну, либо пользоваться какими-то, да, советами и так далее. Я выделяю сейчас среди всего безумного многообразия китайских шин на рынке, ну, наверное, три бренда, которым, среди которых, если бы мне пришлось выбирать среди китайских шин, вот я среди них выбирал бы. Это, наверное, Сайлун, которые в наших тестах показывали неплохо себя, относительно неплохо, Triangle, который тоже уже, наверное, много знает, и Linglong, есть еще такая компания, довольно-таки известная, старая в смысле, если смотреть на все, что происходит в Китае, она существует и то ли с 79-го, то ли с 78-го года, возникла как завод по ремонту, ну, по восстановлению шин, в первую очередь грузовых, это в те еще годы, когда в Китае там больше велосипедов было, чем автомобилей, постепенно они доросли до того, что это мощнейшее производство с собственным гигантским испытательным полигоном, и это как раз тот случай, когда они могут делать все и дешевку, и средний ценовой диапазон, и дорогие. Так что вот как-то так.
Мировая держава. Если отойти от шин и обратить внимание на другие комплектующие важные, вот сейчас очень такая сильная страшилка ходит, которую передают опять же из уст в уста, от баранки к баранке, что типа, ну, купил ты китайца, катаешься ты на китайца, ну вот есть проблемы с обслуживанием, есть проблемы с запчастями, так что, дорогой мой, готовься, посыпется, заплачешь. Вот насколько вот эти страшилки-то страшны? У нас ТО, обслуживание китайцев, дилерские центры, они как уже, более-менее или все еще плакать, если
где-то более-менее, где-то менее-более.
В процессе, да?
Тот экстенсивный, я бы сказал, взрывной рост дилерских сетей, который мы увидели в конце 22-го, наверное, во второй половине 22-го и на протяжении 23-го года, он, конечно, нам давал понять, и я всем говорил, друзья, то, что у вас в вашем городе открылся дилерский центр какого-то китайского бренда, а они между собой соревновались, у нас уже 50 дилерских центров в России, а у нас 100, а у нас уже больше 100, то, что в вашем центре, в вашем городе открылся дилерский центр, это же не значит, что вы обеспечены всем, потому что заключить договор об открытии ДЦ дилерского центра просто, машины поставить тоже несложно, привезти там 2-3 автовоза, вот, пожалуйста, дилер уже продает, сменил вывеску, а подтянуть под это обучение людей по обслуживанию автомобилей, русифицированные диагностические карты, инструкции правильные по эксплуатации, по софт какой-то необходимый заводской и так далее, это большая проблема. А еще подтянуть все запчасти. Ведь мы видим, что происходит сейчас с китайскими брендами. Ведь было время, когда какой-то китайский бренд продавал две модели. Вот такой кроссовер и такой седан, условно, или три, два кроссовера, седан. Сейчас мы некоторые бренды открываешь список моделей, а там 10 машин, моделей. У некоторых есть уже 15 моделей. Понятно, что у этих моделей они визуально даже выглядят по-другому. Значит, у них у всех разные фары, стекла, кузовщина и так далее, и так далее. Внутри там много похожего. По двигателям, по коробкам, да, согласен. Но много и разного. Поэтому, когда вы прикладываетесь или в вас въезжает кто-то, и вам надо бампер поменять, выясняется, что, ой, дилер-то есть, а где бампер-то? А бампер – это огромная, ну, неправильно говорить, кузовная часть, но, в общем-то, к кузову относится, да, кузовная часть, только не металлическая.
Очень заметная.
Заметная, и ввести эти бамперы и обеспечивать, да, в наперед – это очень дорого, это морозит деньги и так далее. Китайцы этим занимаются, и те бренды, которые присутствуют у нас давно, там, Cherry, Geely, Haval, да, занимаются, и те бренды, которые относительно молоды, берем G-Tour, например, он когда появился? Летом прошлого года у нас, если мне память не изменяет, ну вот считайте, что позавчера. У них уже есть центральный склад запчастей, и вот либо на стадии открытия, либо вот-вот откроется, либо уже открылись 4 региональных будет складских комплекса, которые будут обеспечивать, да, регионы запчастями. Но опять же, их надо наполнить, надо, чтобы все это нормально работало. Беда китайцев в том, что у них быстрое обновление идет и очень плохая каталогизация запчастей. И это доходит просто до какого-то порой, ну, совсем абсурда, когда ты, например, не можешь получить, понять каталожный номер детали. Вот, ну, тот как это всегда называется, репар-номер, да, вот этот вот номер запчасти. Или наоборот, с другой стороны, вроде и номер есть. Вот берешь подшипник ступичный, например. Смотришь в каталоге, о, есть номер, все, приходит, все, отлично, слава богу, заказываешь этот подшипник. Приходит подшипник из Китая, или, может, даже на складе он есть, здесь, в России. Смотришь, все, номер совпадает, совпадает, отлично. Порт-номер совпадает, все хорошо. Ставишь, а он не встает.
Не подходит.
А он не подходит, потому что там диаметр на полмиллиметра изменился, внешний, внутренний или еще что-то. То есть очень быстро у них обновление всего, даже не то, что обновление, а изменения какие-то ради изменений, смены поставщиков и так далее. Может прийти какой-нибудь блок, неважно какой, который что-то делает, электрон или еще какой-то, он функцию свою выполняет так же, но по присоединительным размерам не подходишь. То есть поставить его невозможно. Да, можно подпилить, подточить, где-то закрепить, но и это сплошь и рядом. То есть дело доходит до того, мне дилеры сами рассказывали, когда, ну, слушай, говорит, мы, чтобы получить запчасть, мы ее снимаем с автомобиля, фотографируем.
С линейкой-нибудь.
Это, наверное, я не знаю, я отправляю, пришлите нам вот эту.
Вот эту.
Вот эту.
Не перепутайте.
Как оно у вас там называется? А еще же трудности перевода, угу, в общении, во всем остальном. Вот. Нет, не по всем, далеко не по всем машинам есть русифицированные вот эти технологические карты, которые объясняют на понятном языке дилерским центром, как ремонтировать, что там с софтом, да, если там требуется перезаливка и так далее и тому подобное. Поэтому нюансов очень много. А человек, когда покупает новую машину, он об этом не думает, потому что…
Ему хочется ездить.
Ему хочется ездить, он не задумывается о том, что будет через полгода или через два года.
И, да, конечно, я знаю, что будет через полминуты, мы уйдем снова на небольшой перерыв. Напоминаю, что вы слушаете программу «Диалоги». В гостях у нас Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем», у микрофона ведущий Евгений Сазонов. Скоро вернемся.
«Диалоги» на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
И снова здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Диалоги». В гостях у нас Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем».
И снова про автомобили.
И снова мы говорим про автомобили, да. Вот, говорили мы про проблемы с… Ну, как про проблемы? Про тонкости с обеспечением запчастей для китайских автомобилей, что не все так просто. А вот как в Китае решается эта проблема? Вот, Китай же огромная страна, автомобилей немерено тоже. Как они выходят из положения каталогизации?
Ну, во-первых, в Китае нет трудностей перевода.
На чем мы спотыкаемся всегда?
Ну, в первую очередь, китайцы все-таки понимают китайцев, хотя в провинциях диалекты тоже разные есть, но тем не менее. Это раз. Во-вторых, там тоже очень часто я слышу, вот блогеры какие-нибудь снимают. Вот в Китае нет старых машин. Вот смотрите, здесь на парковках. Они не ездят на том, на чем ездим мы. Вот тут смотрите, вот тут местные BMW, Mercedes. Да, если ты идешь по
Шанхаю. Вообще там рай.
И вообще там рай. Если ты идешь по Шанхаю, например, то ты понимаешь, да, здесь много в Шанхае автомобилей. BYD или электромобилей. Там много Теслы, там много чего там еще, всяких чинганов, по-моему, если мне память не изменяет, ну и много всего еще, фольксвагенов там местной сборки, да, и так далее. Но ты переезжаешь в другую провинцию и понимаешь, что немножко модельный ряд меняется. Приезжаешь в славный город Уху, например, где вотчина черри, и ты понимаешь, что там больше черри.
Казалось бы.
То есть, как в Самарской области всегда было, почему-то там лады очень много.
Это загадка.
Удивительно, да.
Никто еще не знает.
А популяция Волги – это не только Москва и Петербург, но еще в советские времена, но еще и Нижний Новгород. Потому что есть вот свои, потому что есть какие-то налоговые преференции, какие-то льготы и так далее, и так далее. То есть не весь Китай однородно покрыт всеми абсолютно марками и моделями. Это видно визуально. Поэтому, когда ты приезжаешь в небольшой город, маленький город с населением 1,5–2 миллиона человек по китайским меркам, да, там очень много старых
провинций.
Да, там очень много драных машин. И вот эти до сих пор трехколесные ездят не только тарахтелки с кузовом сзади, типа мотороллеров, которые сейчас все на электротягу переведены, но и вот с кабинками такие. То есть, то есть а-ля трехколесный Матис, который вот трехколесный Матис, можете себе представить, трехколесный.
Нет.
Ну, а-ля вот такой, вот так очень похож внешне. Вот. И да, чинят. То есть у них можно купить запчасти на любую машину. Опять же, можно обслуживаться у официального дилера, да, тогда там проще и как-то все это проблема решается. А можно у местного, хотел сказать, дяди Вася, ну, в общем,
дяди Вана.
Да, дяди Ли какой-нибудь, там, который может что-то отремонтировать. Так что и потом средний возраст легкового автомобиля в Китае 6 лет.
Всего?
Ну, там все это прёт вперед. Там новых машин, если опять же мы говорим про крупные города,
ну, крупные, да,
гораздо больше, чем старых бэушек. А у нас средний возраст автомобиля 15 лет. У нас иномарок уже много древних. Когда Ford Focus начали выпускать? Что, 20 лет назад? А у нас…
Я до сих пор их вижу и встречаю.
У нас их очень много, да. Поэтому там они как с этим разбираются, ну и молодцы. Главное, чтобы они… Главное, чтобы у нас проблем здесь не было. Как они там живут, это их проблема.
Ну, хорошо. И еще один вопрос тогда про китайцев. Все помнят, наверное, повсеместно короткое видео, которое разошлось вирусно. Китаец и русская зима. Там стоит девушка, вертит в руке отломанную педаль и говорит: вот я на китайце ехала, и педаль газа у меня из-за мороза отвалилась.
Я видел, мне очень хотелось посмотреть какие-то доказательства, чтобы нам показали педальный узел с отломанной этой педали, что это не педаль, а взятая где-то еще. Тут правда заключается в том, что она неоднородная. Нет какого-то четкого ответа, да или нет, потому что, с одной стороны, мы прекрасно понимаем, что в Китае можно, как я уже говорил, и с шинами. Может быть, могут быть комплектующие получше и похуже. Там выбор широчайший и у заводов, и у СТО, которые уже покупают не комплектующие, а запчасти для там, ремонта, то, о чем мы только что говорили. И при этом многие китайские машины, или комплектующие, точнее, они примерно такие же, как комплектующие, которые поставляются на предприятия крупных автопроизводителей в другие страны. Вот Citroёn C4. Извините, Citroёn C5 Aircross, который только что начали собирать на заводе в Калуге. Эта история к Citroёn отношения не очень имеет, потому что это такая российская история, но тем не менее. Ведь это тот самый Citroёn C5 Aircross, который поставляется в Европу. Он собирается в Китае и поставляется в Европу и продается в Европе Citroёn. Французы или кто-то, европейцы, я думаю, не очень осведомлены об этом, что это машины китайской сборки, ну, потому что там дешевле собирать. Это значит, что, видимо, там педали, которые устраивают европейцев, да? Вот я к чему говорю. То, что на морозе может сломаться пластиковая деталь, мы все это прекрасно понимаем, да? Ну, почему нет? И шины лопаются на морозе, когда в Якутии они опускаются мороз там, до 50-60 градусов, да, шины лопаются, даже резина не работает на таком морозе. Поэтому все относительно. Возможно, это была педаль сломана, я даже не готов с этим согласиться, а может и нет.
Если говорить в общем, китайцы как пережили? Китайцы как русскую зиму пережили?
Да, я и не защищаю, и не оправдываю ничуть. Пережили в среднем нормально. Я ездил на все холодные дни, месяц, конец декабря и почти весь январь, например, на Манжаро. У меня не было проблем. Он у меня один раз завелся только со второго раза. В какой-то там, и то было минус 27, по-моему, 26, 27, ну, такой для нас мороз, не то чтобы регулярный, но такой привычный. И то мне показалось, что я просто как-то неуверенно кнопку нажал, вот коснулся, он, блум, я так, ой, Ой, я вспомнил все эти истории, думаю, ну, сейчас я встану здесь, в Московской области.
Мороз по коже.
Да, мороз. Мороз пошел по искусственной коже, которая обтянут этот автомобиль, и передалась вся эта беда мне. Я нажал еще раз кнопку, и нормально все завелось, я поехал. Сейчас любой косяк, как говорится в народе, любая проблема с китайской машиной, естественно, начинает гиперболизироваться, и если у тебя у соседа Шкода не завелась, ну, мало ли что там.
Бывает.
Бывает. А если у тебя Джилин,
китаец.
Купил, получи. Я тебе говорил, не надо было брать эти машины. Вот, поэтому я не идеализирую. То, что в среднем китайские машины подготовлены для экстремальных условий эксплуатации, либо при очень низких температурах, либо при очень высоких температурах, подготовлены хуже, чем известные европейские, японские и корейские автомобили, это факт. Почему? Потому что у них не хватает на это времени, не потому что они не могут, потому что им надо бежать, вот эти обновления бесконечные, им надо бежать. Mercedes себе не может этого позволить, Volkswagen себе не может позволить, чтобы машина при минус там, 32 не завелась, у всех там разные декларируются, там, когда фильмы гарантируют работу автомобиля при такой-то температуре или фактическая, да, температура, при которой можно запустить двигатель и так далее, она всех разная, но Volkswagen не может себе позволить выпускать Volkswagen, который в Финляндии при минус 30 не заведется. Это нонсенс. Да? Или у него педаль отвалится, это нонсенс, потому что бренд, потому что репутация и так далее. И весь процесс проектирования автомобиля, он разбит на три этапа. Первая часть, длинная довольно-таки, это проектирование, как я говорю, на бумаге, но сейчас на компьютере. Это составление вообще всего кейса, какую мы машину хотим создать, то есть вообще обрисовка этого автомобиля. Потом это проектирование на компьютере, потом это проектирование и разработка в железе. Первая часть – это года 2,5-3. Вторая тоже примерно 2,5-3. Я говорю про проектирование принципиально нового автомобиля, который еще не выпускался. И последний год – это реальная доводка, выявление нюансов каких-то, слабостей, испытаний в тяжелых условиях, накатывание большим количеством автомобилей, большого количества километров, большого пробега, когда люди реально испытывают эти машины, гоняют в холодных условиях, в горячих условиях, там на югах, на северах и так далее, и мучают эти автомобили, выискивая какие-то нюансы. Если что-то они нашли, надо это срочно исправить, пока машина еще не встала на конвейер. Китайцы вот этой последней фазой так не заморочены.
То есть… Тук-тук-тук,
ну, более-менее все и нормально. Я не говорю, что они совсем этим не занимаются, но вот до перфекционизма, до звона, как говорится, они вот это не доводят. Поэтому да, в среднем они подготовлены похуже, чем машины именитых брендов, это факт. Но вот какой-то массовый, ну, мы же тоже, я тоже езжу, мои коллеги ездят на разных машинах, вот ну, какой-то массовой проблемы я не заметил.
Ну, чтобы там в одно морозное вдруг прекрасное утро все китайцы хлоп и встали.
А все остальные завелись.
Вот а это все остальные, это… Ага, китайцы.
Но если брать пределы, то пределы у европейских машин, конечно, выше. Да, абсолютно.
Но, с другой стороны, по последним зимам, по-моему, ну, не так у нас, по-моему, все экстремально, да, то есть… Зимы достаточно щадящие, ну, за исключением…
Регионы у нас разные. Говорим, очень часто говорят про Якутию в первую очередь, вот, да там, ну, Якутия вообще – это отдельная история, и там…
Это отдельная планета.
Там любой автомобиль без подготовки, ну, мы прекрасно знаем, да, ну, не поедет, при минус 40 завести даже бензиновую машину – это большая уже проблема. Это проблема по маслу, по батарее, да, по пусковому току, чтобы провернуть в этом масле, да, коленчатый вал двигателя. И мы прекрасно знаем, что там и вторые стекла ставят, или там ПЭТ, вот эти пластик, да, и палатки вот эти, значит, в которых там нагнетают тёплый воздух.
Шуба.
Шуба, да, но это уже прям, это совсем отдельная история, так что… Вот так, как-то так.
Хорошо. Друзья мои, мы снова прервемся на небольшой перерыв. Напоминаю, что вы слушаете программу «Диалоги». В гостях у нас Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». И вы не поверите, мы беседуем, конечно же, об автомобиле.
О чем же еще?
О чем же еще? И продолжим беседовать после небольшого перерыва.
«Диалоги» на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
И снова здравствуйте, дорогие друзья, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Диалоги». У микрофона Евгений Сазонов, ведущий. А в гостях у меня замечательный наш специалист по автомобилям Максим Кадаков, главный редактор журнала
«Всем пламенно», еще раз автомобильный привет.
Да. Про новые правила ввоза машин.
И про цены.
И про цены. Я, честно говоря, так и не понял, что изменилось.
А я простым языком могу объяснить.
Вот давайте, чтобы я понял.
История заключается в следующем, что сейчас федеральная таможенная служба будет контролировать всю историю, всю подноготную товаров, которые, происхождение которых – это страны ЕАЭС. То ли они произведены в странах ЕАЭС, то ли они ввезены через границы стран ЕАЭС, потому что у нас единое таможенное пространство, и ФТС хочет контролировать и знать подноготную любого товара. Ну, в первую очередь, мы сейчас говорим про автомобили. Как там по другим товарам будет, я не специалист, не знаю. Тем более автомобиль – это вещь штучная, у нее есть ВИН-номер, документы, постановка на учет. Это прям совсем машина. Это товар строгой учетности.
Вот. Очень хороший товар.
Да-да-да. Вот так.
Дай бог каждому.
Да. В чем заключается идея? Ну, во-первых, сначала гайки завернули по утилизационному сбору, мы все это знаем, мы все это прошли. И вот по идее с 1 апреля, толком я до сих пор даже и не понимаю, заработало это или нет, должна была заработать прозрачная история прозрачности таможенных баз данных стран ЕАЭС, чтобы Федеральная таможенная служба могла посмотреть, ага, машина ввезена, допустим, через Киргизию, угу. А у нас таможенные ставки одинаковые в этих странах, но в одних республиках какие-то льготы введены специфические для использования автомобилей именно здесь, в этой стране. А, например, в Киргизии занижение таможенной стоимости. То есть, когда юридическое лицо, которое платит таможенную пошлину от инвойсовой стоимости таможенный автомобиль, возит какому-нибудь Hyundai Santa Fe по цене 10 тысяч долларов, новый, по документам 10 тысяч долларов. Вы видели где-нибудь в мире новый Santa Fe, который привезли из Кореи, по цене 10 тысяч долларов? Вот они с нее платят таможенную пошлину.
Скидки?
Ага, да-да-да.
Распродажа.
Да, рядом стоит Land Cruiser, там, 300-й, по цене 20 тысяч долларов.
Я бы купил.
Я бы тоже, я бы взял 3 сразу.
Да. Я бы и 4 взял.
Да-да-да.
Хороший, для друзей.
Хороший. То есть, они вот так, всем хорошо, и тем, кто везет машины. Было, во всяком случае, хорошо.
Было,
и государство вроде бы не в накладе, я имею в виду, допустим, Киргизии, которая все равно получает хоть какие объем-то огромный ввозили, да, и на круг-то получаются таможенные платежи сумасшедшие. Перегонщикам хорошо, перепродаванным хорошо, потому что машины в итоге не оставались в Киргизии, а утекали дальше. А дальше куда? В основном в Россию. И нашим перепродаванным было хорошо, и в конце концов конечному покупателю, который покупал такой автомобиль, было неплохо, потому что ну, мы все понимали, что здесь немножко как бы не совсем чисто, но вроде бы как бы законно.
Ну, очень притягательно.
Ну, да, и, конечно, если ты хрестоматийный пример, Джили Манджаро у официалов стоит 4800, 4900, 4 миллиона, почти 5 миллионов, а у физиков, у каких-то, у сереньких салонов, да даже у официальных салонов, которые эти машины тоже продавались прекрасно, смотришь, а он стоит 4 миллиона, ого, 900 тысяч рублей, а в последние месяцы их продавали по 3600, по 3,5, по 3700, больше миллиона ты можешь выиграть, ну, конечно, конечно, это интересно. Так вот, Федеральная таможенная служба теперь при уплате утилизационного сбора, когда за ввезённую машину надо уплатить утилизбор, чтобы получить соответствующие отметки в ИПТС и ввести автомобиль в обращение и, в конце концов, иметь право поставить ее на учет, Федеральная таможенная служба, помимо утиля, будет смотреть, что какие таможенные платежи были уплачены в других странах ЕАЭС. Если в Киргизии, например, за этот автомобиль, неважно какой, было уплачено 2000 евро таможенной пошлины, а ну-ка давайте посмотрим, а сколько, по идее, должно быть за такой автомобиль уплачено? Должно быть уплачено 12. Десяточку евро
вынь да положь
в плюс к таможенному к утилизационному платежу. Да? То есть сразу вот этот совокупный платеж, утильсбор, недоимка по таможне, потом в Киргизии НДС на автомобиле 12%, а у нас НДС 20%. НДС доначислили, и акцизы, там акцизов, по-моему, нет. Акциза нет, да. И акциз. Ну, там акциз уже на этом фоне акциз – это копейки, но тем не менее.
Это уже, да. Это вам на чай.
Тем не менее. И вот после уплаты этого совокупного платежа Вот тогда ты получаешь отметку в ОПТС, выпущен в обращение, значит, на территорию Российской Федерации, и ты можешь этот, с этими документами ставить машину на учет.
Ну, то есть никакой теперь разницы по затратам, что ты официально, что ты через Киргизию, нет.
Да? Вот, а, да. То есть фактически это приведено в соответствие, ну, как это вот те официальные дилеры и наши автозаводы тоже говорят, должно быть равные условия ведения бизнеса. Согласен. Согласен. Если ты возишь машину напрямую в Россию и платишь вот это все, то почему другие, кто возят машину через Киргизию, вот это все не платили? Но, в общем-то, я еще раз говорю: заходишь к дилеру. Ну, все это было весь 23-й год так. И в 22-м стоят машины, два одинаковых палисада. Цена разная. Как разная? А этот палисад, ну, это еще в 22-м году было. А этот палисад, собранный на автоторе, вот у него там, не помню, цена 6 миллионов рублей. А вот этот за 5. А этот. Казахстанский, или там киргизский, или еще какой-то. А почему разница-то в чем? Ну, вот как бы. Ну, этот автомобиль за 6 миллионов продает ООО, там, не знаю, там Феникс или Ласточка, то есть дилер. А эту машину кто продает? А это Иван Иванович Иванов. Мы просто на реализацию взяли, мы им просто помогаем, мы просто у них комиссию. То есть,
сердце доброе.
То есть фактически машина на физику ну, все эти машины. Понятно, да? И вот теперь все это как. Но! В моем хрестоматийном примере про Манжара все равно вот эти машины, если их сейчас будут допродавать и постепенно попытаются снова возить через Киргизию, все равно они будут чуть-чуть дешевле официальных. Ну, то есть, если в моем примере официальный, там сколько он, 4800, 4900 Манжара стоит, то эти будут стоить, по моим расчетам, я не знаю, 4600, 4700, но они не русифицированы без официальной гарантии. Вот люди, скорее всего, будут покупатели думать, ну, черт связываться, я лучше пойду к официалам.
Доплачу
и да, и покупатели будут мигрировать. Так вот, с точки зрения бизнеса равные условия, правильно? Да, правильно. С точки зрения покупателя была возможность купить подешевле разные машины. Теперь такой возможности почти не будет. А электромобили вообще теперь растамаживать может только в России. Потому что Евразийская экономическая комиссия продлила в ноябре 2023 года, вот несколько месяцев назад, продлила до конца 2025 года нулевые таможенные пошлины на электромобили в Белоруссии, в Армении, в Казахстане и в Киргизии. Но только не в России. А в России мы платим за электромобили пошлину 15%.
Вот и строй с вами будущее.
Вот и строим свое будущее. Да. Поэтому такая история. Да, последнее. Почему я говорю, что я не знаю, насколько это сейчас работает? Потому что, чтобы это заработало, а Мишустин писал, правительство писало соответствующие письма там и так далее, та же Киргизия должна открыть свои базы данных. А у них не было особого желания. Я не знаю, открыли его сейчас они или не открыли, насколько это прозрачно.
Я не слышал.
Вот, да, поэтому таможни и до 1 апреля уже брала практика, отправляла запросы в другие таможни, а сколько было то, все, чего. Насколько когда эта система будет прям жестко работать, я не знаю, то ли с сегодняшнего дня, то ли через там, месяц, но к построению системы СУР, а называется «Система управления рисками». Вот наши ФТС и наше правительство стремится. Так что вывод какой? Весь вот этот параллельный, там я серый, неофициальный, я называю его альтернативным ввозом, вся эта альтернативная штука, если она в 2023 году по месяцам составляла там где-то 10%, 12-15% ввоза от общего количества ввоза новых автомобилей, то сейчас она будет скукоживаться, сжиматься. До 5%, а может и меньше. Кто выиграет? Естественно, официальные дилеры. И меня все спрашивают, это значит, что они завтра же цены поднимут? То все говорят, с 1 апреля Нет, конечно, нет, потому что и в везённых альтернативно машин еще много, и у дилеров машин много. Но при первой же возможности, вдруг там кто-то чихнет неровно, что-то изменится в налоговой какой-то структуре, еще что-то в доставке, официальные дилеры гораздо легче будут поднимать цены, когда у тебя конкурент в виде альтернативного ввоза фактически придушен. И они, ну да, вот теперь надо повысить. Это касается и наших заводов, которые выпускают автомобили. Конечно, если мы убиваем этих конкурентов, потому что, да, там по параллелике по этой продавались машины, конечно, среднего ценового диапазона и более высокого, и высшего, но тем не менее, один проданный альтернативный какой-нибудь кроссовер переднеприводные за 2,5 миллиона рублей, возможно, это непроданная Веста, возможно, или, не знаю, Джиллион российской сборки, или там Москвич, например. Посмотрим, как это будет работать. Но если, опять же, совсем подытожить, я не вижу никаких причин, маркеров к тому, чтобы у нас цены на автомобили пошли вниз? Потому что я все чаще слышу, вот среди моих читателей подписчиков, если мы еще 2-3 месяца не будем покупать автомобили, цены пойдут вниз, нам будут отдавать задарма. Не будут, потому что есть ценообразование, да, определенное. И вся игра сейчас идет вот в той марже, которую имеет дилер и производитель. Вот на автомобиле стоимостью 2,5 миллиона рублей – это примерно 300 тысяч. Поэтому вот эти максимальные скидки, которые мы сейчас видим, 200, иногда 300 тысяч, 350 – это вот эта маржа. Надо распродать склад с 23-го года, вот они этой маржой играют. Пойдут машины 24-го года, вот эти все скидки, к сожалению, уйдут. Поэтому машины дешеветь, я считаю, не будут. Но маркетинговые инструменты пока нам будут предлагать. Бесплатная рассрочка платежей, скидки, зимние шины на следующий сезон, бесплатное ТО и так далее. Как-то вот так.
Максим, огромное спасибо, что пришли к нам.
Всегда рад.
Безумно рад с вами всегда беседовать. Итак, напоминаю, в гостях у нас был Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Вы слушали программу «Диалоги». У микрофона работал для вас Евгений Сазонов. Всего вам доброго, удачи на дорогах, берегите себя. Ну и пожелания от Максима.
Друзья, берегите себя действительно. Пусть все у вас на дороге будет хорошо, и я вас уверяю, на наш век автомобилей хватит.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.